Проспер Мариме. Годы жизни писателя 1803-1870. В отличие от Стендаля и от Бальзака, Мариме не был властителем дум целых поколений, и его влияние на духовную жизнь Франции было менее мощным, но значение творчества Мариме, тем не менее, велико. Проспер Мариме – фигура поразительная, резко отличающаяся от Бальзака. Насколько Бальзак проявил себя на сильных громких нотах, настолько Мариме всегда сдержан, немногословен, осторожен в выражениях. Насколько Бальзак любит выразительные подробности и их нагромождение, настолько Мариме избегает описания вообще. Описание сведено буквально к минимуму, а особенности характеров и событий передаются через диалог и более всего через действие. У Мариме много общего со Стендалем, вот в этой самой недетализированности, неукрашенности речи. Мариме был дружен со Стендалем. Внутренний облик писателя, особенности его художественной манеры, присущие его мироощущению, особенности его противоречий, невозможно понять, если не учитывать своеобразие эволюции, которую пережил Проспер Мариме. Его художественное развитие теснейшим образом связано с ходом общественной жизни Франции. Но сам Мариме эту связь не старался ни как-то обосновать, ни декларировать. Основные вехи творчества Мариме совпадают с переломными, с ключевыми моментами истории Франции, с двумя революциями, с революцией 30-го и 48-го годов. Мариме происходил из семьи, причастной искусству. Учился праву и учился не с большим интересом, чем Бальзак. Всю жизнь Мариме занимался отчасти литературой, но большую часть времени он посвящал изучению истории, археологии, древних языков. Он преклонялся перед русской литературой и был одним из первых европейцев, которые отдали ей должное. Интерес к самостоятельному литературному творчеству у Мариме проявился еще в начале 20-х годов, еще в студенческую пору. Чрезвычайно важную роль в становлении творческого облика Мариме сыграло знакомство со Стендалем. Знакомство состоялось в 1822 году. Хотя Мариме позднее пытался преуменьшить значение этого воздействия, но вот здесь, в общем-то, он лукавит, конечно. Потому что к 22-му году Стендаль был вполне уже сложившимся человеком, он обладал большим литературным опытом, большим жизненным опытом. И Стендаль увлек Мариме своей враждой к режиму реставрации, к правлению бурбонов, познакомил с учением Гельвеция, то есть заинтересовал материализмом. Но дело в том, что Мариме весь одно сплошное противоречие. Насмешник, любитель мистификаций и в то же время человек глубоких интересов, глубоких чувств, очень ранимый и очень самолюбивый. С одной стороны скептик, а с другой стороны человек до глубины души, потрясенный событиями своего времени. Мариме совмещал скептицизм и даже некоторый цинизм с большой глубиной чувства. Но чувства проявлял мало, воспитывал в себе такую внешнюю жесткость. То есть это человек, который носил маску. И трагедия Мариме состояла в том, что человек глубоких чувств, глубоких мыслей позволил вот этой маске прирасти к лицу, позволил скептицизму разложить ткани собственной души. Истинный художник не может быть только скептиком. У Мариме не было веры в человечество, не было веры в его созидательные возможности, и отсюда его общественное поведение. А в условиях реакции Мариме, естественно, был либералом, как и Виктор Гюго, с которым Мариме также дружил в молодые годы. После 1948 года Мариме переживал тяжелый и длительный кризис. Но дело в том, что Мариме с детства знал жену Наполеона III, и, естественно, он стал гостем императора, затем он стал сенатором, произнеся фразу «глупо было отказываться». Но вот именно на этом он, как художник, и умер. Мариме художника сгубило неверие в то, что в мире есть какие-то ценности, ради которых стоит погибнуть. И в последние 20 лет он создал поразительно мало, проявил себя в это время как историк, как литературный критик, как переводчик. Мариме не разделял приверженности Стендаля идеалам XVIII века, но именно Стендаль привил Мариме вкус к романтизму, проникнутому вот этой самой политической злободневностью, враждебностью к феодальной реакции, к церковной реакции. Под воздействием Стендаля у Мариме возникло тяготение и к реалистическому переосмыслению эстетических открытий романтиков. Но это тоже проявилось не сразу, все это проявилось постепенно. Мариме начал писать именно в русле романтизма. И ведущее место в его творчестве 20-х годов занимает драматургия. Впервые Мариме привлек к себе внимание, опубликовав в 1825 году сборник под названием «Театр Клары Гасуль». Это произведение – мистификация, которая вызвала немало толков. Мариме здесь разошелся в высшей степени. Сборник состоял из 6 пьес. Позднее, уже в 30-м году, Мариме к ним добавил еще 2. Самое интересное из них – «Рай и ад». Сборник начинается с мнимой биографии Клары, якобы испанской актрисы, общественной деятельницы. В 14-летнем возрасте мать отдала ее на воспитание к дяде-священнику. Клара бежала, стала актрисой, увлеклась радикализмом. В ее доме собирались вольнодумцы. Начала она писать пьесы, например, «Женщина – это дьявол», псевдоисторическую пьесу «Испанцы в Дании», якобы опубликованную в Испании, якобы эти пьесы потом были запрещены. Ну и в начале сборника необходимо было поместить портрет этой самой Клары. И здесь появляется вместо Клары Гасуль портрет самого Проспера Мариме в женском платье с таким малоприличным декольте. Итак, пьеса «Рай и ад». В чем ее смысл? Это пьеса антицерковная. Мариме не обладал никаким религиозным чувством. Здесь, в этой пьесе, инквизитор уговаривает прелестную даму отказаться от ее любовника-безбожника. Дама проговорилась, что ее любовник – автор антицерковного и антиправительственного памфлета, раскаивается в этом, идет на свидание в тюрьму, убивает инквизитора, надевает его сутану и уводит с собой из тюрьмы своего любовника. Ну, мы видим, что здесь, конечно же, отчасти это пародия. То есть здесь и романтическая пьеса, и в то же время и насмешка над романтизмом. Так Мариме за несколько лет до выхода в свет Кромвеля Виктора Гюго выступил с пьесами, знаменовавшими собой ломку классицистических представлений о законах драматургии. Современных читателей, привыкших к растянутым, к выспренным монологам, к пространственным рассуждениям, поражало в пьесах Мариме стремительное развитие действия, непрерывное чередование кратких выразительных сцен, полное игнорирование правил трех единств, резкие переходы от сатирических эпизодов к трагическим и тут же насыщенным патетикой. Поэтому, в общем-то, пьесы были действительно новаторскими. Годы реставрации были периодом расцвета сатирической литературы. Это было время борьбы против власти церковников и вернувшихся из эмиграции дворян. И даже литературные трактаты превращались в памфлеты. Ну, вот тот же самый стендалевский «Расин» и «Шекспир». Так вот, театр Клары Гасуль. Сатирические персонажи этого театра воплощают черты, типичные для реакционных кругов Франции того времени. И сборник, наряду с песнями Беранже, был одним из наиболее блестящих проявлений вот этой самой расцвета сатиры во Франции 20-х годов. В начале 20-х годов Мариме увлекся Испанией. Революционные события пробудили и у Мариме, и у Пушкина интерес к испанскому народу, к его культуре, его национальному характеру. Но попытка проникнуть во внутренний облик иной культуры, характерной для романтизма, не умаляет связи театра Клары Гасуль с французской действительностью, современной действительностью. Большинство пьес театра Клары Гасуль построено на резком противопоставлении света и тени, на резком противопоставлении положительных и отрицательных персонажей. Но со временем поиски героических чувств в окружающей действительности приобрели у Мариме характер реалистический. Тут же в 1827 году появляется еще одна мистификация. Называется она «Гузла», а полное название звучит следующим образом. «Гузла» или «Сборник иллирийских песен, записанных в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине». В русском переводе или «гусли», или... Ну, собственно говоря, о гуслях-то, гусли, и это как раз искаженное слово, которое использует Мариме. Либо гусли, либо старое название песни «Гузлы». Вот это двойная мистификация. Мариме написал ученое предисловие, выдал книгу за сборник творений сербского фольклора. Якобы он прозой перевел иллирийские песни. Дело в том, что французы вплоть до 20 века не признавали поэтических переводов. Итак, предисловие к первому изданию. Я итальянец, но вследствие некоторых событий, происшедших у меня на родине, я живу теперь во Франции. Я привык считать Францию своим отечеством. Я не претендую, это было бы смешно для иностранца, на то, чтобы писать по-французски с изяществом истинного литератора. Однако же полученное мною воспитание и продолжительное пребывание в этой стране позволяют мне, кажется, писать без особого труда. Особенно это относится к переводу, главное достоинство которого, на мой взгляд, заключается в точности. Далее я пропускаю большой пассаж. Скажу лишь несколько слов о славянских бардах или гузларах, как их там называют. Ну, то есть вот те самые гусляры. Итак, как Мариме представляет всю эту историю? Гузлары поют слегка в нос. Напевы баллад очень однообразны, и аккомпанемент гузлы мало их оживляет. Только привыкнув к этой музыке, можно ее выносить. В конце каждой строфы певец испускает громкий крик, или, вернее, какой-то вопль, похожий на вой раненого волка. В горах эти крики слышны издалека, и нужно свыкнуться с ними, чтобы признать их исходящими из уст человека. Ну и так, мы видим, что здесь некий итальянец. Мариме надевает на себя маску и якобы еще и переводчик. И вот когда все это было принято за чистую монету, когда действительно все поверили, что да, это сборник сербского фольклора, что это действительно перевод, что так все оно есть. И есть некие гузлары, есть вот эти самые люди, которые в горах душераздирающими голосами распевают песни. Мореве, довольный тем, что все так замечательно прошло, объявил, что все он наврал, что ничего он не переводил, все сочинил сам, вдохновляясь эллирийскими сказаниями. Второе предуведомление теперь. В 1827 году я был романтиком. Мы говорили классикам. Ваши греки вовсе не греки. Ваши римляне вовсе не римляне. Вы не умеете придавать вашим образам местный колорит. Все спасение в местном колорите. Под местным колоритом подразумевали мы то, что в 17 веке именовалось нравами. Баллады шотландского рубежа, романы о Сиде представлялись нам несравненными шедеврами, и все из-за того же местного колорита. Я умирал от желания поехать туда, где он еще сохранился. Увы, для путешествия мне не хватало только одного – денег. Я прочел «Путешествие по Далмации» Аббата Фортиса, довольно хорошую работу по статистике старых иллирийских провинций, выучил 5-6 славянских слов и в течение каких-то 2 недель написал все свои баллады. Ну и далее Мореме сильно радуется тому, что русский поэт и писатель Пушкин перевел на русский язык некоторые вещицы, а пушкинские переводы мы с вами знаем под заглавием «Песни западных славян». То есть на самом деле это перевод сборника Проспера Мореме. И вот Мореме ехидничает. Господин Пушкин перевел на русский язык некоторые из моих вещиц, и это можно сравнить с письмами португальской монахини в португальском переводе. Ну, в общем, Мореме сильно радуется, что ему тут пришлось, что ему так повезло. Он не только Пушкина, он сначала Мицкевича обманул. Мицкевич первый подорвался на этой мине, потом подбросил это Пушкину. Пушкин также попался. Но, в общем, если мы с вами посмотрим на то, что было у Мореме, то, что было у Пушкина, то здесь очень интересная вещь появляется. Ну, потом, правда, Мореме извинялся перед Пушкиным, Пушкин извинялся перед Мореме, и все это довольно-таки забавно. В действительности, что же перед нами? Перед нами сборник, состоящий из 29 прозаических баллад, сочиненных Проспером Мореме, и одной поэмы, действительно перевода сербской народной песни. И вот если мы с вами посмотрим на пушкинские переводы, как он считает, от этих самых песен западных славян, то перед нами очень интересное явление. Ну, к примеру, текст, который о Мореме называется «Ивко». Мореме делит еще это все и на части. Первая часть. «Возвращался Ивко ночью из города, а дорога проходила через кладбище. Был он изрядным трусом, хуже бабы, и дрожал точно в лихорадке». Часть вторая. Дошел Ивка до погоста, стал поглядывать направо, налево, и послышалось ему, будто поблизости что-то грызут. Сразу же пришло ему в голову: «Бруколак ест в своей могиле». Предисловие, примечание, сноска. Бруколак – нечто вроде вампира. Смотри заметку о вампиризме. Никакой заметки мы там в помине не найдем. Третья часть. «Горе мне, горе, – сказал он, – пропала моя головушка. Как-то он меня завидит, так сразу же захочет и сожрать. Я ведь такой жирный. Надо бы мне поесть землицы с его могилы». Примечание под цифрой 2. Этим предохранительным средством пользуются очень часто. Считается, что оно помогает. Ну, понятно, что Мореме издевается тут над всеми. Итак, «надо бы мне поесть землицы с его могилы, а не то наверняка погибну». Четвертая часть. «Он нагнулся, чтобы взять земли, а на могиле собака грызла баранью кость. Показалось ей, хочет Ивка отнять у нее косточку. Кинулась она на него и до крови прокусила ему ногу». Вот это то, что мы видим Проспера Мариме. А теперь, может быть, вспомните этот текст, который был у Пушкина, текст под названием «Вурдалак». Трусоват был Ваня бедный, раз он позднюю порой, весь в поту, от страха бледный, через кладбище шел домой. Бедный Ваня еле дышит, спотыкаясь, чуть бредет по могилам, вдруг он слышит, кто-то кость ворча грызет. Ваня стал, шагнуть не может. Боже, думает бедняк, это верно кости гложет красногубый вурдалак. Горе, малый я не сильный, съест упырь меня совсем, если сам земли могильной я с молитвою не съем. Что же, вместо вурдалака вы представьте Ване злость. В темноте пред ним собака на могиле гложет кость. Ну и если сравним, то пушкинский текст, в общем-то, гораздо интереснее оказывается. И еще для сравнения, да, ну, наверное, помните «Что ты ржешь, мой конь ретивый?» Это перевод текста, который у Мэри Мэ называется «Конь Фомы». И вот еще один текст у Мэри Мэ, он называется «Погребальная песня». Итак, в варианте Мэри Мэ это «Погребальная песня». Звучит она так. «Прощай, прощай, добрый путь. Нынче ночью полнолуние, дорогу хорошо видно, добрый путь. Лучше пуля, чем лихорадка. Вольным ты жил, вольным и умер. Сын твой, Иво, отомстил за тебя. Пятеро пали от его руки. Прощай, прощай, добрый путь. Нынче ночью полнолуние, дорогу хорошо видно, добрый путь. Гнали мы их от Чеплисы до самой равнины. Ни один не смог оглянуться, чтобы еще раз увидеть нас. Передай моему отцу, что я в добром здравии, и рана давно не болит. Елена, моя жена, родила мальчика. Я назвал его Владин по имени деда. Когда он вырастет, я научу его стрелять из ружья, научу его быть храбрецом. Старшую дочь мою умыкнул Хризич. Носит она под сердцем уже 6-й месяц. Надеюсь, дочка родит мне красивого, сильного внука. Тварк оставил родину, ушел в море, нет от него известия. Может, повстречаешь его там, откуда ты уходишь. Сабля твоя с тобою, трубка набита табаком, на тебе плащ из козьей шерсти. Что еще нужно в долгий путь туда, где не страшны ни холод, ни голод? Прощай, прощай, добрый путь. Нынче ночью полнолуние, дорогу хорошо видно. Добрый путь. И здесь же примечание. Песню эту сочинил Маглонович для похорон Гайдука или какого-то родственника, повздорившего с правосудием и убитого. Родные друзья умершего дают ему поручение в загробный мир. Отец никогда не сердится на того, кто умыкает его дочь, если, конечно, не было насилия. Гайдука погребают вместе с его оружием, трубкой и в одежде, которая была на нем в момент смерти. Ну, вот такие вот примечания. И если мы с вами вспомним, как звучит этот текст в переводе Пушкина, то сначала сам текст, потом комментарии. Итак, похоронная песня. С Богом в дальнюю дорогу. Путь найдешь ты, слава Богу. Светит месяц, ночь ясна, чарка выпита до дна. Пуля легче лихорадки. Волен умер ты, как жил. Враг твой мчался без оглядки, но твой сын его убил. Вспоминай нас за могилой, коль сойдетесь как-нибудь. От меня отцу, брат милый, поклониться не забудь. Ты скажи ему, что рана у меня уж зажила, я здоров, и сына Яна мне хозяйка родила. Деду в честь он назван Яном. Умный мальчик у меня уж владеет ятаганом и стреляет из ружья. Дочь моя живет в Лесгоре, с мужем ей не скучно там. Тварк ушел давно уж в море, жив или нет, узнаешь сам. с Богом в дальнюю дорогу. Путь найдешь ты, слава Богу. Светит месяц, ночь ясна, чарка выпита до дна. Ну, наверное, обратили внимание на то, что пушкинские тексты лаконичнее, пушкинские тексты стройнее, четче, и перед нами не просто перевод вот этой самой, не просто перевод текста Мэри-Мэ, это действительно художественная обработка, и, по сути, это русские художественные ценности, новые русские художественные ценности. А если говорить о Мэри-Мэ, то Мэри-Мэ, как и романтики, проявлял глубокий интерес к народному творчеству на самом деле и увлекался фольклором. Нельзя быть истинным поэтом, не познав народного творчества. И прибегая к художественным средствам, свойственным фольклору, Мэри-Мэ вот в этой самой гузле на самом деле создал поэтический образ народа, который героически борется за свободу, борется против иноземных поработителей. Дело в том, что в 820-х годах начался подъем национально-освободительного движения на Балканах, в Пиренеях, в Греции, и мотивы борьбы на самом деле звучали очень остро. Поэтому, с одной стороны, Мэри-Мэ, конечно, иронизирует и насмехается, а с другой стороны, Мэри-Мэ открывает очень важную и очень серьезную тему. Ну вот это, что касается мистификации Мэри-Мэ, а об остальном его творчестве поговорим в следующий раз.